Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
12 часов и 9 минут в Москве. Это военный совет. Алексей Дурновов в студии. С огромным удовольствием представляю своего сегодняшнего гостя. Виктор Бурсук, вице-адмирал, заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению. Виктор Иосифович, добрый день.
Добрый день, Алексей.
Говорить сегодня будем о перспективах развития подводных сил ВМФ с учетом развития научно-технического прогресса и новых технологий. Виктор Иосифович, ну я вас для начала хочу поздравить. Для начала хочу напомнить, что у нас есть номер +7 985 970 45 45, на который можно присылать ваши вопросы в виде СМС. Кроме того, можно воспользоваться для этих целей Твиттером, там аккаунт «Вызван» работает. Виктор Иосифович, я вас, во-первых, поздравляю. Сегодня, я так понимаю, прямо сегодня 110 лет.
Да, подводному флоту нашей страны.
Я вас поздравляю. К поздравлениям, наверное, уже во второй части программы перейдем. Но вот в связи с этим я у вас хочу спросить, подводным силам какое место отведено и в структуре ВМФ, и вообще в структуре безопасности государства сегодня?
Ну, подводные силы являются одной из важнейших составляющих военно-морского флота России. Стратегические подводные лодки, как одна из составляющих ядерной триады вооруженных сил нашей страны, обеспечивают стратегическое сдерживание любого агрессора и уже долгие годы являются гарантом мирного неба над головой нашей Родины. Многоцелевые подводные лодки решают традиционные задачи, это в первую очередь обеспечение боевой устойчивости или попросту охрану ракетных подводных лодок, борьба с подводными лодками противника, с надводными кораблями. А в последние годы, получив на вооружение высокоточное ракетное оружие, эти подводные лодки обрели возможность наносить удары по береговым объектам, в том числе и находящимся на значительном расстоянии от береговой черты. Подобным примером может явиться действие подводной лодки Черноморского флота во время проведения антитеррористической операции в Ливии. Вы знаете, это совсем было недавно, в акватории Средиземного моря. Ну и обладая самым основным свойством подводных лодок – скрытностью, подводные лодки были и остаются одним из самых грозных видов оружия любого государства. Ну а для нашей страны, которая обладает колоссальным боевым опытом применения подводных лодок и подавно.
У нас же существует программа военного кораблестроения, рассчитанная чуть ли не до 2050 года. Как эта программа относится к вам? Вот, какая ее часть ваша?
Ну, долгосрочная программа военного кораблестроения действительно разработана и утверждена президентом Российской Федерации до 2050 года. Она была разработана в соответствии с решением руководства Министерства обороны, главнокомандующего военно-морским флотом. И, собственно говоря, она является документом, планирующим деятельность военно-морского флота в области кораблестроения на долгосрочную перспективу. Кроме того, создание этой программы было, безусловно, вызвано тем, что необходимо было указать основные направления работы не только для военно-морского флота, но и для предприятий промышленности, которые теперь имеют абсолютно четкие ориентиры, определяющие направления их научной, производственной деятельности, позволяющие более эффективно готовить как производство, так и различные кооперации в научной и производственной сфере.
Вот вы сказали теперь, то есть я так понимаю, в 90-е была существенная проблема с этим.
Ну, надо сказать, что такой долгосрочной программы кораблестроения ни советский, ни российский флот еще не имели. А учитывая тот тяжелый период 90-х годов, который, безусловно, сказался и на нашей промышленности, появление, ну, в некоторой мере, разобщенности или раздробленности, некоординации деятельности в предприятиях промышленности, безусловно, это все потребовало создания такого документа долгосрочного планирования.
А почему именно вот конечная дата именно 2050 год? Ведь огромный получается временной отрезок, и никто не знает, что будет в 2050 году. Вот почему именно такой огромный срок заложен?
Дело в том, что создание кораблей – это процесс очень длительный. Корабль с момента проектирования до момента вступления в состав военно-морских сил любого государства этот занимает порядка от не менее 7, от 7 до 10 лет. Поэтому необходимость предвидеть хотя бы на несколько шагов вперед и определила такой срок. До 2050 года.
Я напомню, что у нас в гостях Виктор Бурсук, вице-адмирал, заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению. Ну, раз уж мы так пошли, да, в сторону ВПК, то я хотел спросить у вас, как у вас вообще строятся взаимоотношения с промышленностью? Они работают, я так понимаю, вот по вашим техническим заданиям, да?
Безусловно.
Каковы ваши технические требования? Вот какие качества требуются от современных подводных лодок?
Ну, подводные лодки – это, пожалуй, наиболее сложный, технически сложный организм, который вообще создавало когда-либо человечество. Даже космические корабли по своей сложности уступают подводным лодкам. Нахождение подводной лодки под водой – это как бы противоестественный вообще момент. Корабль не над водой, а под водой. Поэтому в достаточно ограниченном пространстве уживаются, если так можно сказать, самые различные среды. Рядом с электричеством находится вода, гидравлика. Поэтому все это требует очень тесного взаимодействия и очень большой продуманности со стороны проектантов. Наши основные требования, которые мы предъявляем, то, что, безусловно, первое требование – это скрытность. Это основное тактическое свойство подводной лодки, поэтому мы требуем от наших конструкторских бюро, чтобы они неустанно и неуклонно двигались в этом направлении. Значит, надо сказать, что отечественная наука и промышленность прошли здесь большой путь. Раньше шла речь о первичном акустическом поле, сейчас уже вторичное акустическое поле. Здесь накладываются такие вещи, как магнитное поле и очень много физических полей, которые корабль должен обладать большим уровнем скрытности по этим физическим величинам. Кроме того, мы требуем, чтобы в настоящий момент, безусловно, это переход уже на цифровую технику, максимальное привлечение автоматизированных систем управления для того, чтобы ускорить процесс обработки и облегчить работу экипажа. Кроме того, безусловно, подводные лодки должны обладать оружием, обеспечивающим быструю доставку и достижение, если это касается стратегических подводных лодок, достижение любой точки земного шара, значит, высокоточность, скорострельность, ну, все те требования, которые определяют уровень современного изделия боевой техники.
А робототехника, например?
Робототехника, да, она это совершенно новое направление, ранее не применяющееся в подводных силах. Сейчас эта тема, безусловно, является объектом повышенного внимания и нас, и конструкторских бюро. И подводные лодки нового поколения, безусловно, будут оснащаться этими образцами.
Я вот хотел вас, наверное, отдельно спросить о том, какое место в кораблестроительной программе занимают стратегические многоцелевые подводные лодки и дизель-электрические подводные лодки.
Значит, мы часто произносим фразу, что страна должна иметь сбалансированный подводный флот. Это означает, что все названные вами типы подводных лодок, безусловно, должны входить в состав военно-морского флота. Стратегические лодки, как я уже говорил, это подводные лодки, обеспечивающие стратегическое сдерживание для того, что, обладая скрытностью и непредсказуемостью для противника с точки зрения определения места старта ракет, Безусловно, они играют важнейшую роль и являются объектом повышенного внимания как руководства флота, Минобороны, так и руководства страны. Многоцелевые атомные подводные лодки благодаря своей энергетике обеспечивают нахождение, скрытное нахождение наших, нашего флота в любых точках Мирового океана. Так было, есть и так оно и будет. Дизельные подводные лодки, значит, основная, они более малошумные, чем атомные подводные лодки, однако из-за своей энергетики их часто называют ныряющими. То есть они обязательно должны всплывать на поверхность для зарядки аккумуляторных батарей, являющихся основным источником подводного движения. Однако и в этом направлении ведется определенная работа для того, чтобы максимально увеличить время пребывания дизельной подводной лодки под водой. Все эти направления учтены в программе кораблестроения. Каждый из указанных типов подводных лодок имеет свои перспективы развития, которые доведены и до научных организаций, и до предприятий промышленности.
Давайте, наверное, мы поясним как-то для наших слушателей, не военных, многоцелевая подводная лодка. Что это вообще такое? Понятно, что, видимо, заложено много целей, но вы не могли бы немножко побольше рассказать о ней?
Ну, многоцелевая подводная лодка – это подводная лодка, которая может решать целый комплекс задач. То есть она может являться, вернее, может выполнять минные постановки. Она может воевать с надводными кораблями противника, обладая, имея на своем вооружении как торпедное, так и ракетное вооружение. Она может и выполняет задачи охраны как конвоев, так и районов действия ракетных стратегических подводных лодок. Вот из-за большого количества и разнообразия решаемых задач они так и называются. Кстати, в 90-е годы была проверена возможность использования боевых подводных лодок не только для решения многоцелевых подводных лодок, не только для решения боевых задач. Так, подводная лодка 7-й дивизии под командованием капитана первого ранга Литвина была использована для доставки продовольствия в район Харасовея, это полуостров Таймыр, впервые преодолев под водой ледяные толщи льдов Карского моря и доставив груз, экспериментальный груз муки для нефтяников, доказав блестяще, что российские подводники в состоянии решать не только боевые, но и такие неспецифические задачи.
Ну, раз уж мы заговорили о льдах, да, то, наверное, нельзя обойти Арктику и вообще тему Арктики и возвращение России в Арктику. А сейчас несут российские подводники боевую службу в арктическом регионе?
Безусловно. Значит, ледовое плавание само по себе — это наиболее сложные боевые походы, которые выполняют моряки-подводники. Несмотря на то, что подводная лодка – это сама по себе объект повышенной опасности, несение, плавание подо льдом накладывает дополнительные ограничения. Как вы понимаете, в случае аварии спасение экипажа крайне затруднительно. Подводная лодка не может всплыть немедленно на поверхность. Поэтому это очень сложное мероприятие, однако российские и советские подводники всегда осуществляли такие походы. Значит, они были длительные. Неоднократно советские и российские подводные лодки всплывали на Северном полюсе, водружая там флаг, соответственно, и Советского Союза, и Российской Федерации. Осуществляются переходы с севера на восток подо льдами Арктики. Таким образом, эти походы были и будут, и уровень технической оснащенности подводных лодок и мастерство экипажа позволяют это делать.
Ну, у нас, я так понимаю, действительно колоссальный опыт. Насколько этот опыт сейчас востребован?
Он, безусловно, востребован и будет востребован, потому что нахождение под льдом увеличивает основное свойство — скрытность подводной лодки. Поэтому этот опыт всегда будет востребован. И вы знаете, что не только наши подводники, но и подводники других стран в частности Соединенных Штатов Америки, регулярно находятся, регулярно посылают свои подводные лодки именно подо льды Арктики.
Но я так понимаю, и обнаружить подводную лодку подо льдом гораздо сложнее.
Совершенно верно.
Александр прислал очень интересный вопрос. Спрашивает, какова толщина льда под водой? Может ли он пропороть подводную лодку, как Титаник, спрашивает он.
Безусловно. Подводные столкновения с айсбергами – это одна из опасностей, которая подстерегает подводников при плавании подо льдами. И, естественно, столкновение с такими ледяными гигантами грозит катастрофой для подводных лодок.
А их можно как-то отследить под водой? То есть, известно их местонахождение? Или они, они статичны, или они движутся?
Айсберги, безусловно, движутся. Есть просто районы, где их бывает больше, есть районы, где меньше. Но есть технические средства, позволяющие, с большой долей вероятности определять нахождение айсберга. Но это целиком зависит, в том числе, не столько даже от техники, сколько от опыта и тренированности экипажа. Поэтому, когда говорят, что экипаж совершает подводные плавания, уже подледные плавания, это уже само по себе говорит о высокой степени профессионализма данного экипажа.
Ну, я так понимаю, что помимо всего прочего, еще и КВПК вот в вопросах создания подводных лодок для арктического региона отдельные технические требования предъявляются.
Безусловно. Безусловно.
Я напомню, у нас в гостях Виктор Бурсук, вице-адмирал, заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению. Еще один вопрос от слушателя. Вадим спрашивает, по технологиям идем в ногу со временем, отстаем или опережаем?
Ну, я считаю, что мы идем в ногу со временем. Безусловно, военная техника всегда являлась секретом, а подводная тем более. Но по тем сведениям, которые мы обладаем из различных источников, техническая оснащенность наших подводных лодок соответствует мировому уровню.
Ну, я так понимаю, что в 90-е был такой некоторый откат назад, за счет чего удалось его преодолеть. Вот, да, там какое-то время было потеряно, за счет чего удалось наверстать.
Если вы говорите об откате в промышленности, да, в производстве, в строительстве подводных лодок, ну, преодолеть этот откат, я считаю, мы смогли благодаря основному, это благодаря людям. Значит, руководство, руководители предприятий, таких, допустим, как на Севмаше Давид Гусейнович Пашаев, руководитель адмиралтейских верфей в городе Санкт-Петербурге Владимир Леонидович Дальше директора ЦКБ Владимир Николаевич Пялов, Игорь Дмитриевич Спасский. Все эти люди сделали максимум для того, чтобы в тяжелейшие годы для нашей страны сохранить костяк своих коллективов и обеспечить их дальнейшую работу. Кроме того, в эти годы большое количество офицеров-подводников, завершив службу на подводных лодках, влились в эти трудовые коллективы, некоторые возглавили их. И все это вместе позволило на деле реализовать такой термин, как единство армии, флота и народа. Именно вот совместные усилия флотских офицеров и работников предприятий промышленности и науки позволили нам преодолеть эти тяжелейшие годы для нашей страны.
У нас совсем немного времени остается до перерыва. Большую тему сейчас затрону. Да, продолжим уже после паузы. Какая потребность сейчас у военно-морского флота в подводных лодках четвертого поколения?
Подводные лодки четвертого поколения – это лодки самые современные. И, естественно, вместе с вооруженными силами страны перевооружает свой флот, поэтому на флоте ждут эти корабли. В настоящий момент реализуется и близка к завершению уже программа строительства подводных лодок четвертого поколения стратегических. В этом году на день флота, мы надеемся, будет произведена закладка очередного корабля. строятся подводные лодки многоцелевые четвертого поколения, и мы надеемся, что те цели и временные рамки, которые были указаны в программе кораблестроения, будут нашими предприятиями выдержаны.
Ну что ж, мы сейчас прервемся буквально на 5 минут, потому что у нас короткие новости и реклама на очереди. Но вы, пожалуйста, никуда не уходите, потому что военный совет ровно через 5 минут продолжится. Я напомню, что в гостях у нас Виктор Бурсук, вице-адмирал, заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению. И мы говорим о перспективах развития подводных сил ВМФ с учетом развития научно-технического прогресса. Никуда не уходите, ровно через 5 минут продолжим военный совет.
Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Именно так оно и есть. Это военный совет. В студии по-прежнему Алексей Дурновой и по-прежнему мой гость Виктор Бурсук, вице-адмирал, заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению. Виктор Иосифович, еще раз здравствуйте. Я с такого вот маленькое отступление. У нас Константин интересуется. Вот на кораблях, как известно, не плавают, а ходят. На подводных лодках тоже ходят?
Нет. Нет? Подводная лодка плавает.
А, вот. Возвращаясь к теме подводных лодок четвертого поколения, если не секрет, я так понимаю, что это важная часть ядерного щита. Сколько их нужно для обеспечения этой задачи, для решения этой задачи?
Алексей, я могу сказать, что в настоящий момент количество подводных ракетных подводных лодок обеспечивают полностью решение задач, на них возложенных.
Все понятно. А мы очень много говорили вот именно о ядерной составляющей. А что с неатомными подводными лодками? А будет ли обновляться их боевой состав?
Да. В долгосрочной программе военного кораблестроения предусмотрено дальнейшее развитие и дальнейшее строительство неатомных подводных лодок. При этом, как я сказал, основным направлением будет оснащение этих дизельных подводных лодок воздухонезависимыми энергетическими установками, что позволит в разы увеличить время пребывания таких подводных лодок под водой.
А все-таки, ну скажем так, приоритет отдан атомным подводным лодкам или они приблизительно равны? Вот.
Значит, на сегодняшний момент количество атомных подводных лодок превалирует над дизельными подводными лодками. Однако и эти типы подводных лодок, как я уже сказал, будут значительно увеличены в количестве, произойдет их качественное улучшение. И я думаю, что задачи охраны прибрежных вод будут в перспективе целиком возложены именно на эти подводные лодки.
В последнее время очень много говорили о проекте «Лада», да, именно подводных лодок, я так понимаю, не атомных. Будет ли ВМФ их заказывать, у промышленности? Вообще, какое будущее у такого типа подводных лодок?
Значит, подводные лодки типа «Лада», разработчиком которым является ЦКБ «Рубин», город Санкт-Петербург, были созданы уже 10 лет назад головная подводная лодка. Безусловно, эта подводная лодка, при строительстве и разработке этих подводных лодок были применены большое количество абсолютно новых образцов вооружения военной техники, что и обусловило ее очень длительную опытную эксплуатацию. В настоящий момент, в соответствии с утвержденной программой кораблестроения, военно-морской флот России заказал серийное строительство этих подводных лодок. Этим занимается санкт-петербургское предприятие «Адмиралтейские верфи» под руководством Александра Сергеевича Бузакова. И в дальнейшем предполагается целая серия этих подводных лодок, в том числе, что и именно на этом проекте будет, я думаю, впервые внедрены технологии оснащения воздухонезависимыми энергетическими установками.
А что такое воздухонезависимые энергетические установки? Вот сразу несколько наших слушателей спрашивают. Да,
это
мой
установки,
любимый дилетантский вопрос.
Это установки, для работы которых не требуется атмосферный воздух. То есть это для работы которых подводной лодке нет необходимости всплывать в надводное положение. То есть выполняется или улучшается основное свойство подводной лодки – скрытность.
Угу. То есть она обеспечивает сама себя, получается.
Совершенно верно.
С народом. А, говоря о ладах, чем они отличаются от предыдущего поколения неатомных подводных лодок?
Там очень много. На этих подводных лодках есть много новшеств. Но самое главное, у нее лучшее основное, как я уже неоднократно говорил, основной параметр – это скрытность. По уровню подводного шума подводные лодки «Лада» превосходят зарубежные аналоги подводных лодок такого типа.
Еще одна тема, которая достаточно часто давала о себе знать через различные сообщения средств массовой информации, говорилось о том, что о пусках, я так понимаю, баллистических ракет нашими подводными лодками. Вы не могли бы немножко подробнее рассказать об этом? Что это за пуски, зачем они нужны?
Действительно, наши подводные лодки регулярно проводят пуски баллистических ракет. Все это выполняется в соответствии с международными договорами, строго соблюдая все те правила, которые установлены мировым сообществом. Эти пуски в основном проводятся для дополнительной проверки качества партии выпускаемых ракет. А кроме того, безусловно, для отработки расчетов, корабельных боевых расчетов.
Ну, это мы говорим, я так понимаю, о пуске баллистических ракет.
Совершенно верно.
А пускают ли, может ли подводная лодка запустить, например, крылатую ракету?
Безусловно, такая, но это, безусловно, пуски крылатых ракет выполняются регулярно, как в планах боевой подготовки, так и в планах испытательных стрельб. Но, я так понимаю, по вашему вопросу, основное, конечно, беспокойство мирового сообщества вызывает пуски именно баллистических ракет. Они летят, безусловно, на несоизмеримое большее расстояние и представляют наиболее грозное оружие подводных лодок.
Тоже приходилось слышать неоднократно в новостях о существовании технологий, которые позволяют из-под воды поразить объект, находящийся в космосе. Действительно существуют такие технологии?
Такие технологии действительно применяются, и над этим работают не только ученые нашей страны, но и за рубежом. Безусловно, это одно из направлений будущего вооружения подводных лодок.
Я напомню, в гостях у нас Виктор Бурсук, вице-адмирал, заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению. Виктор Иосифович, я хотел, наверное, отдельно поговорить о подготовке кадров. Если молодой человек хочет свою жизнь связать со службой в подводных силах, как ему следует поступить, куда ему идти? Как к вам попадают вообще в подводный флот?
Ну, в подводный флот, в его, я так понимаю, офицерскую часть, офицерский состав подводных сил, это попадают выпускники военно-морских институтов. Значит, сведения об этих институтах находятся во всех военных комиссариатах нашей страны, в любом городском, областном комиссариате такие сведения есть. Значит, командный факультет, по командной линии в основном это выпускники военно-морского института, находящиеся в городе Санкт-Петербурге, имеющие различные филиалы. Дальневосточный, на Дальнем Востоке это Тихоокеанское военно-морское училище имени Макарова. И ребята этого региона многие годы уже знают и поступают в это училище. значит, по инженерной линии, инженерной специальности, это военно-морской политехнический институт, центр которого находится в городе Пушкине и филиалом которого является бывшее училище Попова и Дзержинки. Поэтому молодым людям, которые решили связать свою судьбу с подводным флотом, вот по этим адресам, по окончанию школы, сдав соответствующим образом экзамены, необходимо туда обращаться. И мы с удовольствием ждем таких людей.
А необходим ли опыт службы во флоте для того, чтобы вот уже попасть на подводную лодку непосредственно?
В процессе обучения все курсанты проходят так называемые корабельные практики. То есть за 5 лет учебы они посещают как надводные корабли, так и подводные лодки. Приучаются к быту подводника, овладевая соответствующими практическими навыками. Поэтому по завершению училища, значит, молодые лейтенанты, в принципе, уже подготовлены к несению службы на кораблях военно-морского флота.
Но я так понимаю, вы требования предъявляете очень суровые. Куда более суровые, чем, наверное, вообще все другие типы рода войск.
Безусловно. Значит, к офицерам подводных сил, военно-морского флота и, в частности, подводных сил, представляются очень сложные, большие требования. В первую очередь, это, если говорить с точки зрения эксплуатации образцов вооружения, это техническая грамотность, быстрота реакции для подводника, стойкость. И как для подводника очень главное качество – это чувство долга и товарищества. Подводные лодки относятся к тому виду оружия, когда здесь не бывает одного победившего или одного проигравшего. Подводники либо все побеждают, либо все погибают. Поэтому экипаж подводной лодки – это люди, которые в первую очередь готовы пожертвовать собой ради друга.
Психологический момент. Не могли бы чуть-чуть подробнее рассказать? Ведь это же служба связана с длительным пребыванием в изоляции. Без какой бы то ни было возможности, я правильно понимаю, куда-то выйти, куда-то отлучиться, да? Каков психологический аспект? Как проводится психологическая подготовка?
Ну, действительно, специфика службы подводника – это нахождение месяцами вдали от родных, близких, вдали от солнечного света и существование в замкнутом мире, которое ограничится достаточно небольшим количеством экипажа. Я бы не сказал, что проводится какая-то особая психологическая подготовка, но многое зависит, безусловно, от работы помощника командира по работе с личным составом. Раньше это называли заместители командира по политической части, которые обеспечивают нравственную атмосферу в коллективе. Значит, подводники под водой не только обслуживают материальную часть, что требует, безусловно, колоссального напряжения моральных и физических сил, но они еще различно скрашивают свой быт. Вплоть до того, там проходят различные викторины, дни боевых частей, боевой части, где, допустим, каждое воскресенье какая-то отдельная боевая часть разрабатывает вплоть до концертных программ и демонстрирует не только техническую грамотность, но и интеллектуальную, знание поэзии, классики, умение петь. Поэтому быт подводника, несмотря на то, что он тяжелый, он организуется и скрашивается самим экипажем. Кроме того, различные, безусловно, большую часть времени занимают тренировки на боевых постах, различные учения. И таким образом время протекает достаточно быстро.
А есть же еще физиологический момент, повышенное давление. Что помогает с ним справиться?
Я вам должен сказать, что технические средства подводных лодок обеспечивают нахождение человека в точно таких же условиях, как и над водой. То есть там давление примерно в таких же рамках, в котором человек обитает в привычных для него условиях.
А любимый наш вопрос, на этот раз его задает Таня, она спрашивает, берут ли девушек в подводный флот?
Подводный флот России и Советского Союза в прошлом не имеет таких прецедентов, и в ближайшее время такое не планируется.
Важный довольно вопрос, у нас не так много времени остается, но тем не менее вопрос, связанный с безопасностью. Да? В первую очередь, что сейчас делается в военно-морском флоте для поисково-спасательного обеспечения действий подводных лодок?
Ну, самым простым ответом на ваш вопрос будет тот факт, что совсем в прошлом году, в декабре месяце, был сдан военно-морскому флоту новейший спасатель Игорь Белоусов. Значит, это специализированное подводное судно, которое на своем борту имеет спасательный комплекс, которым не стоит на вооружении и которым не обладает ни одно государство мира на сегодняшний момент. Значит, кроме того, разрабатывается и находится в боевом составе военно-морского флота подводные обитаемые аппараты спасательные, которые обеспечивают спасание подводников. Много уделяется этому времени при конструировании подводных лодок. Все новейшие подводные лодки обладают средствами коллективного спасения в виде всплывающей камеры. Поэтому экипажи знают, что и конструктивно на самой подводной лодке, и в составе военно-морского флота имеются средства, обеспечивающие спасание подводников из-под воды.
А много раз слышал о такой вещи, как руководство по борьбе за живучесть. Можете рассказать подробнее, что это?
Это документ, который регламентирует действия подводников в той или другой аварийной ситуации. Он относится к тем документам, которые, как называется, написаны кровью. То есть весь опыт разбора различных аварийных происшествий заложен в этот документ. Он постоянно совершенствуется. И сегодня главный штаб военно-морского флота работает над выпуском новой редакции данного документа. Но этот документ все подводники знают практически наизусть. И действия в соответствии с этим документом в процессе различных тренировок и учений доводятся до автоматизма.
То есть, я так понимаю, что документ пополняется на личном опыте? То есть, это авторство коллективное? Я так понимаю.
Безусловно. Любой такой руководящий документ – это авторство коллективное. Оно разрабатывается с разрабатывается военными институтами военно-морского флота под руководством главного штаба военно-морского флота, затем проходит апробацию на флотах, и только после этого выходит в виде руководящего документа.
Если, не дай бог, произошло какое-то чрезвычайное происшествие на подводной лодке, как должен действовать экипаж, чтобы спастись? И вообще, должен спасаться личный состав или нужно заботиться о безопасности подводной лодки в первую очередь?
Я вам хочу сказать, что спасение экипажа, спасение подводной лодки – это неразрывные понятия. Экипаж не может спастись без спасения корабля. Спецификой поведения личного подводной лодки при аварии является быстротечность протекания самой аварии. Как правило, победа в аварийной ситуации закладывается, если не в секунды, то в первые 5 минут аварийной ситуации. Именно столько времени дается экипажу подводной лодки на то, чтобы он справился и локализовал аварию.
Если не последний, то предпоследний вопрос. Какие требования у главного командования ВМФ к системе базирования подводных лодок новых поколений?
Надо сказать, что как руководство Министерства обороны, так и руководство военно-морского флота в последнее время уделяет очень большое внимание развитию инфраструктуры. Основное требование, предъявляемое к инфраструктуре, она должна полностью обеспечить жизнедеятельность корабля при нахождении в базе. То есть корабль не должен расходовать ресурс своих механизмов для того, чтобы обеспечить свою жизнедеятельность. То есть, говоря простым языком, у него должно быть достаточно электропитания, подача воды, пара для того, чтобы экипаж мог нормально функционировать на корабле и заниматься боевой учебой, в том числе проворачивая оружие и технические средства.
А предполагается ли вот в рамках программы военного кораблестроения строительство новых баз? Или будут просто обновляться те, которые уже существуют?
Программа военного кораблестроения не касается баз. Ага. Она касается исключительно строительства кораблей.
Угу. Но какая-то отдельная программа именно для баз существует?
Безусловно, существует такая программа. Но строительство новых баз на сегодняшний момент на территории России не планируется.
А после возвращения Крыма, это уже 2 года прошло, очень, очень быстро время идет, а какая-то инфраструктура вернулась к вам оттуда или там не было вот ваших объектов
инфраструктуры? Ну, почему? Вы же знаете, что Севастополь всегда был ведение военно-морского флота России, и сама инфраструктура города Севастополя, то есть военные объекты, сдавались Украиной в аренду, были представлены в аренду Российской Федерации. Поэтому с воссоединением Крыма с Россией просто аренда заменилась наконец-то полным владением этих объектов.
Угу. 2 минуты у нас ровно осталось. И вот уже мы сказали в начале, что сегодня праздник у вас, да, 110 лет со дня создания подводных сил. У вас есть возможность поздравить коллег, да, подчиненных.
С большим удовольствием я хочу поздравить всех тех, кто когда-либо служил и сейчас проходит службу на подводных кораблях. Выразить свое искреннее восхищение этими людьми, пожелать им здоровья, удачи и традиционный тост российских, вернее, не тост, а пожелание российских подводников, чтобы число погружений равнялось количеству всплытий.
Я напомню, Виктор Бурсук, вице-адмирал, заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению, о перспективах развития подводных сил ВМФ с учетом развития научно-технического прогресса и новых технологий мы говорили сегодня. Виктор Иосифович, спасибо вам большое, мы вас ждем всегда у нас. Приходите к нам, пожалуйста, чаще, примите наши поздравления с праздником. Ну, а военный совет никуда не исчезает, ровно через неделю, в следующую субботу, мы снова в этой студии встретимся. Алексей Дурновой меня зовут, и я прощаюсь с вами ровно на 1 неделю.
Военный совет.